Уроки публичности.
Подкаст о репутации и коммуникации в политике, бизнесе и интернете.
Всем привет, и с вами подкаст «Уроки публичности» и первый выпуск в третьем сезоне. Да-да, уже третий сезон, а сезон, напомню вам, дорогие слушатели, у нас равен году. Сразу прошу прощения за свой голос, так как простужен, но не смог больше тянуть с такой интересной заманчивой темой, как использование различных типологий, моделей, архетипов в политических коммуникациях и электоральных кампаниях. Погружаться в мир политической психологии и политического маркетинга с вами будут маркетолог и репутационный траблшутер Михаил Вершинин, это я, и историк, политтехнолог, член Общественной ассоциации интернет-технологов Олег Хатинецкий.
Добрый день, Михаил, и дорогие слушатели подкаста.
А также врач-психотерапевт, но с большим опытом работы в политической психологии Андрей Березовский.
Здравствуйте.
Дисклеймер. Все материалы для уроков публичности взяты из открытых источников. Мнения ведущих и наших гостей носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации. У нас тут нет хейта, но некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей картине бытия. Приятного вам прослушивания. Мне кажется, начиная с возникновения власти и торговли у человеческих сообществ, появилась явная необходимость изучать особенности правления, расстановки элит, правил торговли и налогов в разных городах, странах и сообществах. Конечно, в целом, что в древнем мире, что в феодализме, почти все у всех было одинаково, с поправкой, конечно, на религию. Вождь, шаман, воевода, наследник. И чем дальше развивалась цивилизация, тем больше появлялось форм правления, политических классов и управления государствами и международной торговлей. Началось все с Древнего Египта с божественным правителем и Древней Греции с их олигархиями и другими экспериментами со властью. Потом мы с вами получили Римскую Республику и монархию, которая легла на племена Восточной и Центральной Европы, и мы получили условно ту государственность, которая сейчас есть. Ну, как минимум в англосаксонском мире. Даже в изучении лидерства и типологии политиков это отразилось через противостояние двух научных школ, теории героев и теории черт. Условно, первые изучали передачу генов лидерства, так сказать, между поколениями политических лидеров и правителей монархии. Но, конечно, не с позиции генетики, она тогда была в зачаточном состоянии, а вторые больше фокусировались на изучении свойств лидера как особого субъекта политических действий. Подкаст у нас не исторический, так что можно выдохнуть, и погружения в эту тему не будет, но какие-то узловые точки мы, конечно, должны упомянуть. Конечно, большое влияние в конце 19 и начале 20 века оказал Макс Вебер с его трудами о легитимизации власти. Конечно, нельзя пройти мимо американского социолога Эмори Багардуса с его организационно-рабочей типологией. Потом большое влияние оказали работы американского политолога, историка и советолога Роберта Такера, который ввел в обиход три типа политических лидеров: консерваторов, реформаторов и революционеров. Про революционеров у нас в последнее время почему-то забывают говорить, хотя, мне кажется, как раз именно революционеры стали вот теми популистами, которых мы сейчас видим в политике, которые выигрывают выборы. Параллельно в Британии психолог и один из основателей современной когнитивной психологии Фредерик Барлетт разработал позиционную типологию, где он выделял институциональный тип лидера, который благодаря престижу занимает свою позицию, доминирующий, который получает и сохраняет свою позицию с помощью силы и влияния, и убеждающий, который оказывает влияние на настроение подчиненных и побуждает к их действиям. Разные исследования развития политической науки и истории антропологии привели к появлению так называемой школы теории влияния среды, которая считала, что лидерство – это функция окружения, совокупности времени, места влияния культуры и обстоятельств, а не влияние индивидуальных характеристик лидера. Мне кажется, Андрей, это чуть созвучно теме изучения преступности, где бились две школы, что преступность связана с личными особенностями человека и то, что на него влияет среда.
Наверное, копировали, меняли эти, как их, термины.
Даже тут переписывали. Потом в этом кипящем котле теории исследований появилась научная школа личностно-ситуационной теории, которая взяла все влияние среды и теории черт и стала считать, что влияет и среда, и особенности личности. Очень хороший подход. Подкопаться невозможно.
Очень интересно читать Гиппократа. Так вот, у Гиппократа, когда он описывал пациентов, он, вот мы сейчас описываем пациента, мы описываем, значит, симптомы, конституцию, телосложение, и так далее. Тогда тоже так же все почти описывали. Это Донашери же было. Но кроме этого, Гиппократ обязательно описывал, что он ест, и обязательно описывал, где он живет. То есть, как бы эпилепсия на острове Крит, она выглядит по-другому, чем, например, в других местах Древней Греции. Видимо, вот исторически среди каких-то похожих попыток там создать какую-то парадигму.
Но, условно, первым в подобных теориях, конечно, не считая Карла Юнга, близко подошел к архетипам в политике психоаналитик Фриц Редл и выделил 9 типов личности – патриарх, лидер, тиран, объект любви, объект агрессии, организатор, искуситель, герой и пример для подражания. В советской и постсоветской школе выделился отечественный ученый и философ Аркадий Пригожин, но сегодня про это чуть более подробно расскажет наш гость Олег. И это другой Пригожин, не путайте. У меня возник вопрос – есть ли разница между типом политического лидерства и архетипом, или это все-таки синонимы?
Понятие типов политического лидерства все-таки, на мой взгляд, больше относится к категории политологии. Понятие архетипа имеет достаточно широкое значение, используется многими гуманитарными дисциплинами. Например, один исследователь сделал анализ использования данного термина в гуманитарном и научном сегменте нашего научного сообщества, то есть все публикации фактически за 2 года проанализировал. Пришел к интересным выводам. Понятие архетип используется в основном в литературе и фольклористике. Ну и соответственно, потом в других дисциплинах. Только одна публикация была статьи в сфере научно-естественного направления. Поэтому, на мой взгляд, термин «архетип», он и понятие, достаточно активно используются в прикладном значении, в прикладном аспекте, в сфере политтехнологии, в сфере проведения избирательных кампаний, особенно при оценке личности кандидата. Ну и, конечно, собственно, представлений электората или избирателей о данном кандидате. То есть получается в таком двойном аспекте.
Я вообще практик в этой сфере, и понятие архетип, конечно, оно до Юнга же еще появилось. Юнг просто его использовал. Но, тем не менее, мы его воспринимаем как юнгианский термин, который описывает что-то там связанное с, как мы называем, коллективным бессознательным. Он абсолютно не интенциональный, то есть у него нет никакого направления, интенции. Он, несомненно, имеет значение в психотерапии, психиатрии, имеет значение, может, даже хотя бы историческое. Вот. А вот интерес к этому термину со стороны специалистов там, в области политической психологии, просто даже политологов, он понятен, потому что они сталкиваются, или мы сталкиваемся, когда этим занимаемся, вот, с неким общным. Но мне кажется, что, конечно, каждое описание, оно под какую-то цель. Вот. Я, например, не понимаю, как нам может помочь понятие архетип в понимании каких-то таких феноменов. Ну, например, вот как Поволжская земля родит легитимных политиков, вот, например, Бондаренко Николая, по-моему, или в определенный этап жизни Самарского Михаила Матвеева. Я не знаю, что сейчас, но, по крайней мере, определенный период жизни. Или там есть один, значит, деятель из Новокуйбышевского горкома КПСС, по-моему, очень пушистый, и он тоже, в общем-то, он легитимный. Вот, вот это самое удивительное. Молодой, легитимный. Новокуйбышевск — это город очень такой, ну, традиционный. Основную его массу составляют люди, которые его строили. То есть это уже совсем пожилые люди. И когда мы говорим об архетипах, мы, конечно, можем назвать их всех. Ну, там, кто они, как они, куда они. Но как это поможет нам понять, что происходит с русской землей, что происходит с этими людьми, чем они жертвуют, попадая вот в эти вот политические роли, это все не поможет. Поэтому это, конечно, политическое лидерство и архетип, это как бы не то, что не синонимы, это все не описывает. Недостаточно. Я бы ввел, ну, другое понятие, например, попробовал бы применить, которое практично. Например, понятие совести. Совести как совместного знания. Вот мы живем в каком-то социуме, у нас есть совесть, совместное знание о чем-то. Ну, например, что человечину есть нельзя. Мы же все с вами это трое понимаем. Или, например, что выставлять в мясной лавке куски мяса и украшать их, например, военной формой противника – это нельзя делать. И мы это все знаем. И этим мы с вами, совместное наше знание формирует нашу совесть, какие-то рамки, в которых мы существуем. А даже в современной Европе это некоторые не знают. Или наши соседи это не знают, предположим. У них там другое совместное, может быть, знание или утеря это совместного знания. И вот когда мы эти процессы называем вот так, мы начинаем понимать, что там, ну, хотя бы мы в каком-то времени оказываемся, времени просто, что-то произошло или сломалось, или не было никогда. Поэтому, конечно, прекрасное понятие архетипы, оно абсолютно применимо для развития мозгов студентов при понимании, что есть внешний мир, окружающие социальные процессы, и есть, может быть, даже исторический процесс, абсолютно применимо для формирования ума. А насколько применим в практике, не знаю.
Прежде всего хочу отметить, что политтехнологические концепции, они созданы не как некие теоретические там, материалы, которые изучают только студенты в вузах. Они имеют очень большое прикладное значение. Ну, например, концепция Евгения Борисовича Малкина и Евгения Борисовича Сучкова о доминирующем стереотипе, она создана на основании гигантского массива данных и опыта большого числа избирательных кампаний, которые проведены были в России еще с начала 2000-х годов. Она включает в себя и зарубежный опыт, и переосмысление, собственно, нашего российского опыта. И сформирована именно как некая методичка для подготовки как кандидатов, так и самих избирательных штабов. В свою очередь, концепция Евгения Минченко, она имеет также прикладное значение, также в основном преподается и доводится на различных тренингах. И в свою очередь, она тоже оценивает, исходя из концепции 17 архетипов, как, собственно, позицию личности самого кандидата, так и запрос непосредственно избирателей. В свою очередь, что, как вы и сказали, большое значение имеет все-таки анализ психологической личности и самого кандидата. Насколько ему комфортно будет в том или ином образе находиться. Нельзя из спокойного, ну, возможно, инертного кандидата слепить, я бы так сказал, грубо в кавычках, образ борца. Ну, будет всем очевидно, что он не соответствует. На краткосрочной цели кампании, ну, чтобы достичь, да, результата, то есть выбрать того или иного кандидата, ну, скажем, в депутатский корпус, там, например, местного самоуправления, в принципе, это возможно. Но вопрос второй, насколько комфортно будет ощущать себя сам кандидат в этом образе, и самое главное, насколько эффективно он будет действовать, оправдывая ожидания избирателей.
Мне представляется, что вот сама постановка задачи об образе политика – это вообще привычная нам постановка задачи. Я вообще много лет прожил с такой же постановкой задачи тоже внутри. Она отходит, копыта откидывает. Да, может быть, мне просто это стало менее интересно, потому что мне в последнее время очень интересна именно психология власти. То есть не обретение власти в рамках электоральной кампании, а именно власти. Потому что они необычайно живучие. А есть замечательная плеяда людей, террористов, иностранных агентов и экстремистов, которые там, значит, сейчас вообще занимаются убийствами какими-то, заказывают убийства, берут ответственность. Так они же все депутаты бывшие. Они же все, ну, там много этих, вот я фамилии даже не буду называть. Откуда они взялись вообще? Как они выползли-то? Как их опять земля поразила? Вот эти вопросы интересны. Мне представляется, что время вообще изменилось. С началом спецоперации произошло, на мой взгляд, категорическое изменение, ну, времени. Нам является Россия, которую не видели ни мы, ни наши родители, ни наши деды. И если бы, например, наши прадеды, они бы увидели то, что сейчас происходит, они бы это узнавали, оно было бы им знакомым. У меня такая вот версия есть. Что это, то есть вот слово «революция», это когда что-то не было, оно появилось. Вот, ну вот не было никогда, оно вот новое. А я думаю, что это все-таки не новообразование, если говорить медицинским языком вообще все. И вот в рамках вот этого процесса встают, появляются, будут появляться задачи, они уже проговорены были президентом, задачи о том, что там на СВО находится новая элита страны. И существует задача для того, чтобы эти люди, они вошли во власть, сумели войти во власть, сумели быть полезными и сумели оказаться этими самыми политическими лидерами. И эта задача, она, на мой взгляд, не решится в примерочной, своеобразной такой вот психологической примеркой каких-то образов по психотипу, по тестированию или как там, я не знаю. Она решится именно за счет более глубоких процессов, ну хотя бы потому, что эти люди не готовы будут на имитацию ни на какую. Я думаю, что мы живем во времени, которое потребует от профессионалов в сфере политической психологии новых инструментов. Вот, это одна составляющая. А вторая составляющая, вот прям буквально на днях Мишустин сказал, что вот у нас есть искусственный интеллект российский, есть искусственный интеллект западный. И вот, значит, они существуют в разной смысловой сетке. Нейросети и искусственный интеллект – это, мы с вами прекрасно понимаем, это способ для изучения социально-психологии психологических процессов и политических процессов в будущем. Самый мощный мониторинг уже сейчас очень, ну, грамотный мониторинг, мощнейшее средство, инструмент. И то, какие смысловые сетки туда будут заложены, ну, в этот анализ, то есть как это будет восприниматься, от этого будет зависеть результат. Вот я вам пример приведу. У нас деревня за озером, бедная деревня, такая очень простецкая. И там, ну, живут люди, там предприятия есть, и там много людей ушло. И там есть магазин, и в этой пятерочке стоит шкафчик, ящичек прозрачный. Туда все кидают деньги нашим ребятам. Носки приносят какие-то, вяжут, что-то еще. И это никто не требовал от них. А когда кто-то погибает, они всей деревни идут и хоронят его. И каждые такие похороны меняют полностью эту деревню, этих людей. Как это измерить? Как это повлияет на их доверие, предположим, там, главе, ну, этого, я не знаю, там, сельского поселения, там, депутату, который у них там появится когда-то и так далее. Повлияет или не повлияет? Я думаю, повлияет. Как нам это измерить? Как нам это понять? Как нам спрогнозировать? Достаточно ли у нас знаний сейчас? Достаточно ли у нас сеток для того, чтобы вот эти вещи просто изучить и понять?
Ну, это же пузырь цифровой экономики, условно говоря, надувающийся, благодаря и Кембридж-аналитике. Сколько у нас? 70-80% мирового населения живет в городах. Все обхвачены интернетом. Все сидят по 8-9 часов в мобильнике. Мобильники торгуют данными, так называемая mobile data, что мы с вами ищем, что мы делаем. И возьмем вот эту кампанию, например, Трампа и Хиллари, когда он выиграл первую президентскую кампанию. Там у Хиллари было, условно говоря, 7 посланий для 7 аудитории. А ребята из Кембридж Аналитики и другие политтехнологи Трампа сделали 40 с лишним сообщений более детальных. Возьмем Netflix, то есть компания, которая перевернула Голливуд, фильмы, и там Оскар сейчас все это меняется, все ругаются, воюют. Но маркетологи теперь определяют, какой должен быть сценарий боевика-блокбастера, потому что они с помощью данных могут определить, какой элемент фильма другого блокбастера больше всего понравился аудитории. И фактически они сценаристам дают набор данных, что в вашем фильме должны быть такие-то шутки, такие-то трюки, такие-то вещи. И мы получаем так называемые уже не творческие продукты, а какие-то ультрамаркетинговые. То есть уже не только режиссер и сценарист. Мне кажется, что с политикой частично, ну, по крайней мере, для сильно урбанизированных сообществ будет потихоньку это проходить. Вот когда мы берем популиста, вот эти образы, когда, выступая перед одной аудиторией, он одевает образ такой-то, для другой аудитории выступает, он другой образ одевает. Здесь, мне кажется, вот это может подойти, модели архетипов.
Вот как раз у меня вопрос в этом и есть. Вот смотрите, вот это вот то, что мы делали раньше. Мы брали определенную кальку инструментов, ну, западных, каких-то, которыми можно... Они же очень острые выборы там в США или там в Израиле, в европейских странах, в Германии они острые достаточно. Острые, сложные, с малой посещаемостью, то есть непростые. Мы брали эти инструменты и прикидывали их на себя, но ведь они там носки-то не вяжут для солдат.
То есть вы считаете, у России свой путь? Ну, в смысле, вот...
А я не знаю, я думаю, это для меня вопрос. Вот я просто хожу по улицам, общаюсь с людьми, там работаю в больнице своей, общаюсь, ну, я с разным народом уже общаюсь. Мне кажется, что этот вопрос имеет право на существование. То есть, а я со своей вот этой сеткой, ну, стандартный такой вот, правильный вопрос ставлю или нет? И какие вопросы мне надо ставить? Вот у меня есть версия, что вот эта Чичелина в Италии была такая, помните, была депутатша Чичелина? Вот, она появилась, порнозвезда, она стала депутатшей.
Кстати, хороший пример образа шута.
Так вот, эта Чичелина, она появилась вообще как депутат, потому что люди, которые занимаются выборами и занимаются Италией, они не умели для себя поставить правильные вопросы, в том числе в университетах, когда учили итальянцев. Они их доучили.
У меня был выпуск подкаста про Берлускони, про великого мастера. Он как бы увеличил эффект этой Чичелины. Он просто, когда выиграл большое количество мест в итальянской, условно скажем, думе, сенате или что у них там, и он туда стал заводить своих телевизионных манекенщиц, ведущих и все остальное. А так как средний возраст итальянского политика ближе к 70 годам, то представители его партии визуально очень сильно выделялись в Думе. Мозги им были не нужны, то есть они делали то, что им говорили главы партии, но при этом совершенно устраивали там феерические шоу на выступлениях. Карнавализация какая-то, да, происходит в политике в данном контексте.
Мне кажется, что вот каким-то выходом, не выходом, а вот каким-то намеком, образом, вот, как, вот к чему я в последнее время просто в практике подхожу, я понимаю, что у меня дефицит инструментов. Слава богу, нет исследовательского дефицита. То есть, ну, примерно понятно, что делать, как исследовать. Уже там с середины 2000-х годов появился опыт, сейчас распространенный, применение психологических инструментов, психологически качественных исследований, проективные тесты, там, психосемантика и так далее. Понятно, что надо смотреть, что на Земле происходит, ну, на каждый конкретный, в каждом конкретном месте. Но в последнее время, последний вот год, мне приходит мысль, что нам нужно очень серьезно в плане вот политического лидерства в России пытаться анализировать какие-то образы, ну, которые мы способны осилить. Вот, например, Воин Ясенецкий – это…
Вы говорите о святителе Луке Крымском?
Он же Лука Крымский. Вот. Это хирург, которого знают, ну, все врачи, и который написал очерки «Гнойной хирургии». Он панский хирург, очень жесткий военно-полевой хирург. Одновременно он был монахом и главой епархии. Одновременно он отсидел 11 лет в лагерях и ссылках. И одновременно он является лауреатом Сталинской премии.
Кстати, на сталинскую премию Лука Крымский пришел в рясе.
В операционную ходил в рясе с крестом. Он крестил красноармейцев, значит, перед операцией. И он давал смертность в 10 раз меньше, чем другие хирурги. Оперировал один из 10. При понимании вот таких многомерных фигур, многомерная фигура, если ты хотя бы можешь допустить ее многомерность, то мы уже можем посмотреть, может быть, на какой-то тип политического лидера российского при наших необъятных просторах, при вот огромности вот этой всей непохожести.
Олег, как вы знаете, западные модели, отечественные модели, насколько вы считаете, что западные модели применимы к России или все-таки российские более адаптивные под наши типажи?
Я приведу такой пример. Когда началась избирательная кампания президента Америки, на которой потом победил Трамп, Евгений Борисович Сучков в своем Фейсбуке, он четко по своей концепции оценил его образ и тогда еще написал, что это образ борца, который работает на мобилизацию протестного электората, и очень, собственно, четкий дал прогноз, что с большой вероятностью он победит. Но сейчас, соответственно, поменялась специфика, поменялась эпоха, надо учитывать еще и поколенческие определенные разрывы. Поэтому здесь концепцию Сучкова и Малкина Евгений Борисович дополняет концепция Минченко консалтинг. Так вот, именно это наши разработки, что сейчас идет эпоха страха, и соответствующим образом, исходя из этого понятия, избиратели реагируют на того или иного политика, на то или иное действие, как и оценивают. При этом нужно учитывать поколенческие разрывы, потому что обращаться, когда политик обращается к тому или иному поколению, надо это тоже учитывать. То есть поколенческие разрывы, они существенны. Надо учитывать клиповое мышление, и надо учитывать специфику работы новых технологий. Ну, такой пример можно привести. Ну, например, GPT-чат, да, дает большие возможности, но если технологический штаб кандидата подойдет непрофессионально и начнет писать речи, используя это, собственно, это программное обеспечение, то любой студент может это, собственно, выявить, и, соответственно, возникнет конфликтная ситуация, в результате которого избирательный штаб будет как кандидат дискредитирован. Очень интересные, скажем, примеры, как работают концепции архетипов, дают нам события, которые произошли в Донецкой Народной Республике и в Луганске. То есть это события с 2014 года. Я там сам был неоднократно в гуманитарных командировках и хотел бы вот на что обратить внимание. Первое, когда рушится государственная структура на Украине, государственная структура в результате прихода радикального крыла нацистов была фактически разрушена и переформатирована для достижения их целей, то мы увидели, как на территории Донецка, Донецкой Республики и Луганской появляются новые, очень интересные архетипические образы. Причем я бы не назвал их это из образа советской истории. Это что-то такое, как сказал мой коллега, это вот просыпается та Россия, которую мы еще не знали. То есть мы все-таки привыкли в советской системе координат существовать еще до сих пор. А это образы, наверное, из какого-то очень нашего древнего прошлого. То есть, ну, наверное, атаманы, образы какой-то относящейся к казачьей культуре, это воины, защитники. Поэтому здесь можно отметить и что мы можем использовать в том числе этот инструментарий для анализа этих событий. И от себя еще хотел бы отметить, что понятно, что все концепции, они имеют свои определенные ограничения, как и применение. Концепции политтехнологические, они заточены, я бы так грубо сказал, на проведение выборов.
Были ли они образами, а может быть, они и были этими самыми, являются этими самыми защитниками и героями. А может быть, нам нужно изучать, смотреть на... Власть – это ответственность. Кто лучше опишет власть, чем, например, православное богословие? Мы, вот эти западные системы, сейчас немножко отвлекусь туда, они же построены на протестантском как бы богословии. А вообще власть лучше всего описывает христианство и, в частности, православие. Власть – это ответственность. Нет власти, которая не от Бога, и так далее. То есть там же огромное количество знаний, описаний и смыслов, которые заложены и в которых мы все живем. Конечно, должны были появиться герои, должны были появиться защитники, а на следующем этапе должны будут появиться строители.
Я это прочувствовал. Я просто, когда там был, мне вспоминались, прям вот общался с людьми, видел настроение людей. Мне вот прям вспоминались вот события. 17-й год, разруха, развал, появляются лидеры, кто-то заходит в систему.
А слушайте, я правильно понимаю, что там не может появиться Николая Бондаренко?
Думаю, нет. Данный политик работает в образе борца на протестной повестке, на критике действующих институтов государственной власти, там, муниципальной власти. В Новороссии другая совершенно ситуация, там его просто не поймут.
Он хочет разрушить систему для достижения личных. Это вот Ельцин характерно, да, Ельцин. Много таких образцов. Они бывают на микро, там, маленьком муниципальном уровне, бывают на региональном и федеральном. Как правило, это классический политик, но их не так много. Но такой политик протестный, как он туда зайдет и людям скажет, что все плохо, вы там вас бросили, там, вы там, никто вам ничего не делает, вы там на войне живете, там власть не права, там президент не прав, все негодяи, я молодец, давайте все тут дальше разрушим и меня поддержим.
Как блогер он там не может появиться, он же блогер на самом деле, он как бы блогер, YouTube-блогер. И тогда вопрос следующий, а как должна или будет меняться наша с вами профессия, я имею в виду политическая психология, в сфере того, что ну, само время будет вытаскивать новый тип политических лидеров. Вот, я уверен, что будет.
Ну, если брать историю нашей страны, мы всегда знаем, что были моменты, когда возвращение большого количества офицеров с войны приводило к изменению политического строя. То есть это у нас и декабристы, Первая мировая война и Вторая. То есть это все подталкивало. Не все политические системы могут переварить возвращение людей, потому что помимо того, что мы с вами получим большое количество людей из стали, если так сказать, да, прошедших
комбатантов,
то есть они могут стать политическими акторами, более того, самые активные, возможно, станут, но станут ли они играть по сложившимся правилам, или они будут создавать свои, и не будет ли это конфликтом с той политической системой? Например, все, что происходит в рамках Садового кольца Москвы, мутабор, не мутабор, там это происходит каждый день, и это ни у кого не вызывает какого-то хайпа. Просто из конкретной вечеринки сделали шоу, скандал и поругание.
Я думаю, что все-таки вот то, что касается ПТСР, современная политическая работа, работа во власти, она настолько напряженная, настолько опасная, что, конечно, ни один больной ПТСР сейчас ее не потянет. Вот это невозможно. Поэтому вот в этом плане, я думаю, там все будет отсечено на входе самостоятельно. Просто не выдержит это все. Там много очень полутонов, а им трудно с полутонами. Но я думаю, что проблема, не проблема, а как бы реальность, она не проблема. Это не проблема. Я не думаю, вот президент не понимает это как проблему. Он понимает это, мне кажется, как данность больше позитивную, как возможность. Возможность заключается в том, что процесс касается не только тех вот людей, которые возвращаются оттуда, а того, что здесь происходит в рамках поддержки того, что происходит там. Что здесь просыпается в людях, и в том числе, какие лидеры будут нужны этим людям. Они не обязательно же должны будут одеты в военную форму. Они должны обладать какими-то, наверное, качествами. Вот там же на Луганщине-то появились определенные лидеры, обладающие такими определенными качествами, по-настоящему берущие ответственность и готовые за это умирать. как знаете, вот были фильмы там, про выборы всякие такие, вот вы были в 2000-х годах. Это все, этого больше никогда не будет, это не имитируешь, потому что никого не обманешь, мир меняется. И это возможность, вопрос там, переварить эту систему или не переварить, мне кажется, он не стоит. А вот очень сильно стоит вопрос о том, наука, которая описывает, академическая наука, она вообще будет помогать нам, мне в моей немоте, когда я, значит, не могу там какие-то термины сформулировать. И, предположим, новым специалистам по политологии или политической психологии, которых учат в вузах, их тоже учат на примере древнеегипетских компаний. Там. Вот эти вопросы, они существуют.
Еще один очень хороший пример – это всплеск волонтерского движения, который произошел у нас в стране за последние годы. Все началось с пандемии, как вы помните, и народный характер это приобрело именно с момента начала СВО. И мы видим, что появление активных лидеров, которые отвечают на запрос, то есть появление тех, кто работает, осуществляет свою деятельность, между прочим, не всегда сам того понимая, потому что они занимаются реальной работой, то есть реальной помощью людям, а в образе заботливых, то есть заботятся. И, конечно же, данные лидеры – это очень хорошая кузница кадров для руководителей всех уровней власти, на мой взгляд. Надо отметить, что многие из них уже идут по социальным лифтам, так как в плотном взаимодействии как раз с органами власти находятся. Про главу и про вот небольшое сельское поселение, которое мой коллега сейчас обозначил, вот очень хороший пример на этот счет можно привести. То есть вы говорили, что там есть магазин, где у нас жители собирают какие-то вещи для отправки на СВО. Вот, собственно, это площадка для появления лидера там. То есть наверняка кто-то из односельчан переживает и передает и продукты, и вещи для тех мужей, братьев, отцов, которые там воюют. Соответственно, вот естественное выделение лидера, на которого глава района обязательно обратит внимание, он работает в образе, или она в образе заботливого. Соответственно, когда придет и решение об избрании, то, собственно, здесь, по большому счету, и политтехнолог-то не нужен. То есть достаточно этому активисту собрать всех односельчан, объяснить свою программу, и дальше уже, работая в образе сильного и заботливого, данный человек может уже и поднимать как бы другие вопросы и проблемы. И если эти проблемы будут решаться, например, строительство какого-то объекта, например, небольшого детского сада или дороги, то все, он уже становится борцом, чудотворцем, то есть он расширяет свою электоральную базу и будет пользоваться, конечно, очень серьезной поддержкой именно своих жителей.
Полностью с вами согласен. Меняется сама профессия. Потому что, во-первых, действительно не нужно ехать туда с исследованиями искать этих лидеров. Они уже всем известны, они есть. И они очевидны через поступки, через действия. Второй момент – это то, что обеспечивают вот эти вот этапы, там, узнаваемость, то, что политтехнологи уже делают, то есть там другое. Но третий сложный момент в том, что они, люди с сформированными характерами часто оказываются. А там же все-таки работа во власти подразумевает системность. Один глава района мне прекрасно знает, что такое системность с точки зрения власти. Он говорит, вы знаете, Андрей Ильич, это системность – это умение отказываться от собственных интересов и жертв и находить компромиссы с тем, что требуется. И брать ответственность иногда за то, за что ты не хочешь брать ответственность. И эти люди, они могут оказаться харизматиками, популистами. Ну, в общем, здесь возникает совсем другой спектр задач для политического психолога, который достаточно объемный, сложный, просто так его не поднять.
Коллеги, а вам не кажется, вот особенно пример про постпандемию, что мы с вами начинаем говорить о некой форме социального самоуправления? То есть в политическом плане у нас система самоуправления там сведена к нулю, а вот в плане социального волонтерства, самоорганизации, помощи друг другу, это как раз дух больше самоуправления. Такая народная государственность.
Я не соглашусь с вами, Михаил. Все-таки и в органы местного самоуправления, вот там муниципальный это весь уровень, как к нулю? Нет, не к нулю. Вы знаете, когда работаешь во власти, и что-то ты хочешь добиться от этих органов местного самоуправления, вы не представляете, насколько они самоуправляемы. Они просто тебе говорят, слушай, нам никто не командир, вообще никто. Так, по конституции. И с ними можно только партнерствовать. А вот волонтерство, что оно дополняет, а обогащают и, может, какими-то новыми смыслами наполняют эту историю. И вы сейчас на самом деле поднимаете тему о том, как вот эти социальные процессы, новые социальные процессы дополняют и расширяют, обогащают государственность. Я думаю, мы поворачиваемся к тому, с чем мы просто не знакомы. Это Россия, она всегда была. Она просто ее били, убивали, забили совсем, поломали. Она появляется. Мы боимся. Ну, потому что мы не понимаем, что это такое. Оно слишком большое, слишком огромное. Что в нем делать? Вот немножко робеем все. Ну, у меня такое впечатление, по крайней мере.
Ну, фактически можно говорить, что в России сейчас наиболее модные или наиболее адаптивные модели – это Евгения Малкина, Евгения Сучкова и господина Минченко с его 17 архетипами лидера, который, кажется, подходит ко всему. Насколько это применимо вот в нашей стране? Ну, я не про монетизацию своих политических услуг, потому что часто как бы политтехнологи, общаясь с клиентом, используют вот эту магию архетипов, ну, чтобы повысить свою значимость, экспертность. А насколько это практически применимо?
Ну, это применимо прежде всего в сфере практической политики. То есть, когда есть реальная задача провести избирательную кампанию на региональном уровне, это выборы губернатора и депутатского корпуса, либо на все системы муниципальных органов власти, то есть депутатов всех уровней. Как правило, в большинстве муниципалитетов сейчас глав выбирают депутаты. Это, в свою очередь, рождает тоже очень интересный момент. Заходят люди, когда происходят эти процессы, не всегда имея большой публичный опыт. То есть они понимаемы в элитах, но не понимаемы или в системе вертикали. Но они не всегда понимаемы и умеют работать с избирателями. И кончается для многих не очень хорошо. То есть теряется эффект медового месяца. Это есть такой политтехнологический термин. Люди любят изменения, люди любят новые лица. Поэтому это, с одной стороны, происходит так. То есть это востребовано. Даже концепция Малкина-Сучкова неплохо работает с его типажами образов, неплохо работает даже в эпоху клипового мышления и интернета. Ключевые образы у него – это, ну, понятно, есть модели электората различные. Я не буду сейчас во все эти детали раскладывать эту ситуацию. Каждый может это в интернете посмотреть. Это тоже учитывается. И Сучков, он мыслит системно и концептуально. То есть даже разрабатывая модель доминирующего архетипа, доминирующего стереотипа, или вот как Минченко называет архетипа, это, по большому счету, личность политика, она конкретно, ну, не то что неинтересна, а она через фильтр архетипа, то есть то, что человек усвоил в течение жизни. Их не так много по Сучкову. Это самый сильный, это борец, который исходит, борец протестной политики. Образ тоже архетипический, исходит еще в глубокие корни нашей истории, мы это видим. Повстанец, борец, Пенька Разин там, и так далее. И образ, который самый честный, при этом самый честный он всегда набирает меньше всех. Для понимания, да? То есть это уже концепция была. Это на самом деле работает. Люди любят сильных. Но человек должен, он зачем идет во власть? Он должен прийти, взять на себя ответственность, заботу и отношение к депутатскому корпусу. То есть совершенно отличные от западной, да, модели. Политика, как некий рынок, услуг, там, все друг другу оказывают, там, прочее. Депутат, приди, помоги мне кран дома сделать. То есть, ну, такое отношение. Но если ты идешь туда, ты должен это делать, ты должен помогать. Это вот что касается концепции. Поэтому бывает ситуация, когда работаешь, как правило, нечасто мне сталкивались сейчас такие компании, там, на противодействие на административному ресурсу. Ну, например, характерный пример, когда побеждает главой района или крупного районного центра, то есть глава района единорос, а руководитель крупного районного центра, ну, например, представитель другой партии, КПРФ, СР и так далее. И возникает иногда кампания, когда идет борьба против административного ресурса в том числе. Тут работает классика, только сейчас она учитывается с точки зрения интернета и восприятия целевых аудиторий, как это работает. То есть та же самая листовка, только в интернете. Самому избирателю, ему, на самом деле, личность моя как политика, она вообще не, ну, для контакта, чтобы сформировать впечатление. Понятно, есть нюанс, когда там начинает тайную жизнь, там вот это там есть. Но вопрос, насколько я войду в образ и наложусь на те архетипы, которые у него есть, понимаете, сформированные. Насколько я сильно себя веду? Если я буду зажатый, прятать глаза, там, вести себя, ну, скажем, инертно, я не стану сильным. Я самым сильным, я должен сказать. Я добьюсь и сделаю это. Понятно, что я должен нести за это ответственность, поэтому я сильный. Или я должен бороться за решение этой проблемы. Поэтому, что касается классики, но последний раз было заседание, в декабре проходило... Ассоциация политтехнологов, ну, заседание, большая конференция, Михаил тоже отслеживает новостную повестку. Там концепция Сучкова уже немножко поменялась. Там он тоже редактировал некоторые моменты, и типологию образов он уже внес некоторые определенные коррективы. Я говорю про классическую схему, которая была раньше. Но в данном случае мы сталкивались на практике, когда работаешь с этой схемой, и, например, с кандидатами, с женщинами. Кстати, вели кандидата женщину-врача. Никак не могли. У человека нет публичного опыта работы. Она человек из медицинского сообщества. Я думаю, коллеге будет интересна эта история. Из медицинского сообщества руководитель небольшой больницы, совершенно спокойная по психотипу. Решение было принято на достаточно высоком уровне именно по выдвижению ее. Ну и нам всегда, вы понимаете, тоже есть у нас запрос. Вопрос на людей профессии, когда идет. Ну, то есть не гомогенные там предприниматели или там бывшие чиновники или еще кто-то. Люди из профессии заходят, врачи, которые, кстати, хорошо всегда воспринимаются населением. И возникла проблема, а как определить? То есть понятно, что первый источник определения, первые шаги по определению образа – это ответ на вопрос, а зачем я иду туда? По практике я опросил, помню, первый раз 8 депутатов, которых я вел, ни один из них сразу не смог ответить на этот вопрос. То есть была достаточно серьезная задача, был элитный запрос, был и запрос административной вертикали, но ответить на вопрос не смогли.
Если мы говорим про партию власти, то обычно представители медицинского сообщества идут по разнарядке. Им просто вышестоящие чиновники говорят, ты должен. Потому что у партии есть большая проблема, что у них маленькая скамейка запасных, им надо на округа выставлять каких-то политических акторов, а у них их нет.
Я здесь с вами поспорю. Во-первых, медицинское образование, оно, конечно, очень отраслевое, но оно очень жесткое. И я много видел. Я знаю много врачей, действующих врачей во власти. Если честно сказать, политический вице-губернатор Свердловской области – это врач-психиатр. Причем не психотерапевт, а именно из большого отделения. И вообще врачи бывают такие зубастые, что ой-ой-ой.
А возьмете город Самара с ее районными думами, до которых больше, чем дворников, кажется, в городе. Там просто, Самарский район города Самары, 36 тысяч населения. Может, сейчас 40 тысяч с незарегистрированными. И здесь 40 с чем-то или там 30 с чем-то районных депутатов. Вот из них 5 или 6 – это у директора школ и врачей. То есть потому что нужно было...
Районная дума-то, она же все-таки, она даже в миллионниках, это такая структура, она своеобразная. А так... В общем-то, Вот, например, директор школы. Директор школы – это же хозяйствующий субъект, это же очень серьезная фигура. Главный врач больницы, даже самый маленький, это тоже бюджетное учреждение отдельное, это тоже очень мощная, серьезная, очень ответственная фигура. Это, на самом деле, власть уже и есть.
Я взял для примера образ руководителя медицинского учреждения, врача. Это всего лишь пример. Но он иллюстрирует разницу подходов, которые были сформированы в политтехнологической практике у Евгения Борисовича Сучкова и у Евгения Минченко и группы Минченко Консалтинг. Как это работает на практике, я думаю, слушателям это будет интересно. То есть сама концепция образов, всего их, например, в современной концепции у Евгения Минченко, их 17, то есть архетипов. Я не буду сейчас все перечислять, вы можете ознакомиться в интернете спокойно с ними. Скажу, что сама методика работы, она не основывается только на том, чтобы, скажем, кандидата привязать просто к тому или иному там образу, например, взять к образу архетипа номер 3, так если утрированно сказать. Требуется очень системный подход, то есть анализ и биографии, анализ и различных сред социальных, то есть я уже об этом говорил, то есть этапная системная работа, социология, естественно, профессиональная команда, которая должна заниматься кандидатом. Но ключевое все-таки место занимает сам кандидат и его личность, поэтому концепция Минченко, она подразумевает определение еще и соответствующего типа архетипического, кому, собственно, принадлежит сам кандидат на старте. То есть, возможно ли его трансформация дальнейшая? Какие перспективы этого? У Сучкова это расширение образа, то есть получение ядра. Поэтому поэтапно биография, ответ на вопрос, зачем иду на выборы, биография, изучение биографии, если прослеживается тенденция
каким-то результатам, то есть достижение высоких результатов, то есть в спорте, в бизнесе, во власти, ну и так далее. Определяется эта тенденция, определяется за счет невербалики действующий, ну скажем так, психотипы, архетипы. И архетип, в который, собственно, мы будем погружать непосредственно кандидата. Еще бы я хотел отметить, что концепция архетипов, она еще работает и при анализе таких событий, как, ну, например, трагические события, которые произошли в 2014 году. Это война в Донбассе и в Луганске. Соответственно, мы по данной шкале архетипов можем посмотреть тех лидеров, которые, ну, например, в 2014 году появились. Это, как правило, борцы, воины, которые брали на себя функции по защите этой территории. Поэтому концепция архетипов, она еще и, скажем, такой межгуманитарный характер имеет. Например, на стыке между политтехнологиями и, как ни странно, историей. Я бы здесь этот момент еще хотел бы отметить.
Вот я сейчас слушаю вас, у меня есть такое впечатление, что вот все-таки власть, она у нас есть исполнительная, есть законодательная, есть судебная. И, в общем-то, понятно, что когда вот про главу, то этого там образ этого главы, когда человек из исполнительной власти уходит в власть законодательную, он там несет с собой вот ту манеру, те привычки, тот опыт, который там с судебными еще сложнее бывает. Но тут я бы смотрел чуть шире в плане того, что каждая власть, каждая ветвь, она способна решать свои задачи и категорически не способна решать другие. И вот эта вот самая законодательная власть, которая электоральная, которая и так далее, она обладает дикими ограничениями, огромными ограничениями. И здесь мы снова упираемся в вопрос там, о том, как мы понимаем природу власти. Вы знаете как? Вот я в одном регионе я видел на уровне законодательного собрания региона, я первый раз в жизни это видел. Это протоколы без резолюции. В Ханты-Мансийском округе этого нет, и вы не могли это видеть. Огромное количество людей собралось, провели совещание, сделали протокол, там нет никогда ни одной даты и нет ни одного решения. Я говорю, а где же у вас даты, что-то исполнять? Они говорят, а зачем? Мы же собрались, поговорили, это и есть наша работа. И в этом регионе застой полный.
Специально для наших слушателей мы подготовили небольшой список книг, который, может быть, им полезен для изучения этой темы. Ну, естественно, можно начать с классики Карла Юнга «Архетипы коллективно бессознательные», хотя эта книга не для простого читателя. Есть интересная книга Франса де Валя «Политика у шимпанзе, власти секс у приматов», которая описывает схожесть определенных иерархических цепочек и решений в политике в человеческом обществе и приматов. Светлана Шоу, исследовательница к влиянию архетипов и их влияние на коммуникации, написала книгу «От мистерии до стрит-арта». Очерки об архетипах культуры в политической коммуникации. Достаточно интересная, относительно свежая книга. Ну и классика от Евгении Стуловой. Она входит в Минченко консалтинг. «Четыре всадника информационного апокалипсиса. Краткое пособие по управлению репутацией политика в условиях новой информационной реальности». Спасибо, что дослушали наш выпуск подкаста до конца. И теперь вы сможете попытаться понять, к какому архетипу политиков относится интересный вам политик, ну или, по крайней мере, теперь знаете, откуда начать изучение этого вопроса. Мы же хотели вам показать, что политические коммуникации, как часть политтехнологии, переплетены с большим количеством социальных, психологических, антропологических, поведенческих наук, и у России сейчас будет интересное политическое будущее, много нового. И, как правильно сказал Андрей, это новая, непонятная Россия кого-то настораживает, а кого-то пугает. Слушайте наш подкаст «Уроки публичности», подписывайтесь на нас в Телеграме или ВКонтакте и остерегайтесь политиков-популистов. Пока-пока.
Спасибо за возможность поучаствовать в этом подкасте, Михаил. Я периодически слушаю. Спасибо. До свидания.
Михаил, я тебя тоже хочу поблагодарить за возможность участия в эфире и попрощаться со всеми слушателями.